Глава 12. Религиозный диспут. Случалось, Швейк по целым дням не видал пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности фелькурат перемежал с кутежами и лишь изредка заходил домой, весь перемазанный и грязный, словно кот после прогулок по крышам. Возвращаясь домой, если он еще вообще в состоянии был говорить, фелькурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе и о радости мышления, а иногда даже пытался декламировать гейны. Швейк отслужил с фелькуратом еще одну полевую обедню у саперов, куда по ошибке был приглашен и другой фельдкурат, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он очень удивленно взглянул на своего коллегу Гатца, когда тот предложил ему глоток коньяку из швейковой фляжки. Швейк всегда носил ее с собой во время исполнения религиозных церемоний. «Не дурной коньяк!» – сказал Отто Гатц. «Выпейте и поезжайте домой. Я сам все сделаю. Сегодня мне нужно побыть на свежем воздухе, а то что-то голова болит». Набожный фельдкурат покачал головой и уехал. А Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью. На этот раз он притворил в кровь Господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного. Причем каждое третье слово ее составляли «и так далее», и «несомненно». «Солдаты, сегодня вы уезжаете на фронт», и так далее. «Обратите же сердца ваши к Богу», и так далее. «Несомненно, никто не знает, что с вами будет. Несомненно», и так далее. Так далее и несомненно гремело у алтаря вперемешку с Богом и со всеми святыми. В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвел принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять саперов при постройке понтонных мостов. Тем не менее, полевая обедня окончилась без всяких неприятностей, мило и весело. Саперы позабавились на славу. На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить со складным алтарем в трамвай, но Швейк пригрозил кондуктору: «Смотри, тресну тебя этим святым алтарем по башке». Добравшись, наконец, домой, они обнаружили, что по дороге потеряли дароносицу. «Неважно», — махнул рукой Швейк. «Первые христиане служили обедне и без дароносицы. А если мы дадим объявление, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будь это деньги, вряд ли бы кто их вернул. Впрочем, встречаются и такие чудаки. У нас в полку в Будуевицах служил один солдат, хороший парень, но дурак. Нашел он как-то на улице 600 крон и сдал их в полицию. О нем даже в газетах писали, вот, дескать, какой честный человек. Ну и нажил он себе сраму. Никто с ним и разговаривать не хотел. Все как один повторяли: «Балда, что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придется, если в тебе хоть капля совести осталась». Была у него девочка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал домой в отпуск, то приятели из-за этой истории выкинули его во время танцульки из трактира. Парень высох весь, стал задумываться и, наконец, бросился под поезд. А вот еще случай. Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его предупреждали, не отдавай в полицию, а он ладит свое. В полиции его приняли очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят: «Послушайте, милый человек, да ведь это стекло, а не бриллиант. Сколько вам за тот бриллиант дали? Знаем мы таких честных заявителей». В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом, какая-то там семейная реликвия. Но портному пришлось все-таки отсидеть 3 дня, потому что в расстройстве он нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил – 10%, то есть 1 крону 20 гелеров. Цена-то этому хламу была 12 крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца. Тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли 10 крон штрафу. После этого портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя надо брать 25 крон штрафу. Таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях. По-моему, нашу дарохранительницу никто нам не вернет, хотя на ней и есть сзади полковая печать. С воинскими вещами никто связываться не захочет. Уж лучше бросить их в воду, чтобы не было канители. Вчера в трактире у Золотого Венка разговорился я с одним человеком из провинции. Ему уже 56 лет. Он приехал в Новую Паку узнать в управлении округа, почему у него реквизировали бричку. На обратном пути, когда его уже выкинули из управления округа, он остановился посмотреть на военный обоз, который только что приехал и стоял на площади. Какой-то парень, он вез консервы для армии, попросил его минутку постеречь лошадей, да больше не вернулся. Когда обоз тронулся, моему знакомому пришлось вместе со всеми ехать до самой Венгрии. А в Венгрии он сам попросил одного постеречь воз и только этим и спасся, а то бы его и в Сербию затащили. Вернулся он сам не свой и теперь с военными делами не желает больше связываться. Вечером их навестил набожный фельдкурат, который утром тоже собирался служить полевую обедню у саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к Богу. Еще будучи учителем закона Божьего, он развивал в детях религиозные чувства с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали о нем заметки под разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или «Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но законоучитель был убежден, что ребенок усвоит катехизис лучше всего по системе розок. Набожный фельдкурат прихрамывал на одну ногу, результат встречи в темном переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель надавал подзатыльников сыну за то, что тот усомнился в существовании Святой Троицы. Мальчик получил 3 тумака, один за Бога Отца, другой за Бога Сына и третий за Святого Духа. Сегодня бывший законоучитель пришел наставить своего коллегу Каца на путь истины и заронить в его душу искру Божью. Он начал с того, что заметил ему. «Удивляюсь, что это у вас не висит распятие? Где вы молитесь и где ваш молитвенник? Ни один святой образ не украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?» Кац улыбнулся. «Это купающаяся Сусанна, а голая женщина под ней – моя бывшая любовница. Направо – японская акварель, изображающая сексуальный акт между старым японским самураем и гейшей. Не правда ли очень оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк, принесите его сюда и откройте на третьей странице». Швейк ушел на кухню, и оттуда послышалось троекратное хлопанье раскупориваемых бутылок.